Из-за блестящего марева на берег выползало черное что-то. Ральф первый увидел это черное и не отрывал от него взгляда, пока все не посмотрели туда же. Но вот непонятное существо выбралось из-за миражной дымки, и сразу стало ясно, что чернота на сей раз не только от тени, но еще от одежды. Существо оказалось отрядом мальчиков, шагавших в ногу в две шеренги и странно дико одетых. Шорты, рубашки и прочий скарб они несли под мышкой, но всех украшали черные квадратные шапочки с серебряными кокардами. От подбородка до щиколоток каждого укрывал черный плащ с длинным серебряным крестом по груди слева и наверху с треугольным жабо. От тропической жары, спуска, поисков пищи и вот этого потного перехода под палящим небом лица у них темно лоснились, как свежепромытые сливы. Вожак отряда был облачен точно так же, только кокарда золотая. Ярдах в 10 от площадки его люди по команде встали, задыхаясь, обливаясь потом, качаясь под нещадными лучами. Сам он отделился от них, вспрыгнул на площадку в разлетающемся плаще и со света щурился в почти непроглядную темень. «Где человек с трубой?» Ральф догадался, что после солнца ему ничего не видно. «Человека с трубой тут нет. Это всего лишь я». Мальчик подошел к Ральфу вплотную, сверху глянул на него и скроил недовольную мину. Вид светловолосого мальчишки с кремовой раковиной на коленях его, кажется, не впечатлил. Он сразу отвернулся, взмахнув черными полами. «Значит, и корабля нет». Под взметнувшимся плащом он был тощий, высокий, костлявый, из-под черной шапочки выбились рыжие волосы. Лицо все в веснушках и складках было противное, но не глупое. И на этом лице горели голубые глаза. В них металась досада и вот-вот могла вспыхнуть злость. «Значит, взрослых нет». Ральф ответил уже ему в спину. «У нас собрание. Присоединяйтесь». Мальчики в плащах начали ломать строй. Высокий на них прикрикнул: «Хор! Стоять смирно!» Устало, покорно хористы снова втиснулись в строй и, покачиваясь, стояли на солнцепёке. Кое-кто все же отважился хныкать. «Мередью же, ну можно мы...» А потом один хлопнулся ничком, и строй смешался. Упавшего взгромоздили на площадку и положили. Мередью посмотрел на него пристально и не утратил выдержки. «Ладно, садитесь. А этот? Ну его, пускай лежит».
«Но как же Мередью?»
«Он вечно в обморок падает», — сказал Мередью. «И в Адис-Абебе, и в Гибралтаре, и на утренних плюхался прямо на регента».
Последнее замечание вызвало смешки хористов, которые черными птицами на жердочках обсели повальные стволы и не сводили глаз с Ральфа. У них Хрюша не стал спрашивать имена. Его устрашило ведомственное превосходство и уверенная начальственность в голосе Мередью. Он притаился за Ральфом и занялся своими очками. Мередью снова повернулся к Ральфу.
«Значит, здесь нет ни единого взрослого?»
«Ну да».
Мередью тоже сел и всех обвел глазами.
«Итак, самим надо выпутываться».
Хрюша из-за плеча у Ральфа позволил себе вставить. «Поэтому Ральф и созвал сбор, чтобы решить, чего нам делать. Мы пока что у всех спросили, кого как звать. Вот это Джонни. Эти двое, они близнецы, Сэм и Эрик». «Кто Эрик? Ты?» «Нет, это Сэм».
«Я Сэм». «А я Эрик».
«Я всем предлагаю познакомиться», — сказал Ральф. «Я, например, Ральф».
«Так мы ведь уже», — сказал Хрюша, — «мы же только что спрашивали». «Мы не младенцы», — сказал Мередью. «С какой стати мне называться Джеком? Я Мередью».
Ральф посмотрел на него искоса. Да, это был голос человека серьезного, который знает, чего он хочет. Потом этот, Хрюша уже разогнался. Ой, я забыл.
«Ты чересчур много болтаешь», — сказал Джек Меридью. «Заткнись, жирняй».
Раздались смешки.
«Вовсе он не жирняй», — крикнул Ральф. «Его истинное имя Хрюша».
«Хрюша! Хрюша! Ой, Хрюша!» Тут раздался настоящий взрыв хохота. Хохотали все, даже самые маленькие. Смех вдруг сплотил мальчиков, и только Хрюша остался вне этого тесного дружеского кружка. Он залился краской, насупился и опять занялся очками.